Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Все свободны», в студии Виктор Шендерович. Мой гость сегодня журналист Леонид Радзиховский. Добрый день, Леонид.
Добрый день.
День, потому что мы не в прямом эфире, а в записи. Разговариваем мы в середине ноября. Это я говорю на всякий случай, на случай, если за то время, которое пройдет до эфира, что-нибудь кардинально изменится.
Представляешь? Легко. Сейчас залегко.
Легко.
Абсолютно.
Но пока мы вот в той стране, в которой есть, и свежая новость, послание президента. И «Искандеры» ракеты в Калининграде, и 6 лет, которые уже сегодня, только что вот мы с Леонидом слушали новости, уже вовсю Дума принимает, а к моменту, когда вы будете это слушать, пойдет и примет уже. Вот давай про это порассуждаем. Я спрошу такой озадаченным голосом. Зачем? Я у многих спрошу, зачем?
Ну, отвечают.
Отвечают разное. А мне интересны версии, потому что у меня ответа нету.
И у меня.
Зачем? Вроде все стабильно, ничего не грозит, да?
Не, ну как, грозит-то много.
Чего им грозит?
Вот что грозит?
Поговорим о приятном. Чего им грозит?
Дело в том, что когда Медведева выбирали, баррель стоил $130.
Это я в курсе.
А когда он предложил 6 лет, баррель стоит $50. Ну, не 50,
а когда
60.
Баррель будет $20, он предложит 10 лет?
Вот.
Значит, это обратная зависимость?
Да, зависимость 100%. Зависимость прямая, не обратная, а прямая. Рейтинг власти...
Нет, обратная к цене на...
А, да, да, совершенно верно. Рейтинг власти, конечно, определяется ценой барреля, это все знают. Рейтинг власти определяется ценой барреля, и, ну, я не знаю, какая там формула, ее вряд ли кто-то может вывести, она прямо пропорциональная, квадратная, там, еще какая-то, но связь очевидна абсолютно. И, конечно, чем неувереннее чувствует себя власть, тем больше она, как всегда, ведь рефлекс один. Если вы не уверены, увеличивать свои полномочия, увеличивать свои сроки и так далее, то полномочия увеличивать уже некуда, юридически, во всяком случае.
Ну, в общем, да.
Да и фактически. Ну, сроки остаются. Я помню, это ведь немножко мне напоминает, знаешь, что, когда уже летел под откос полностью Советский Союз, Горбачев все время просил увеличить полномочия президента. Рефлекс такой. Чем хуже у него шли дела, чем меньше он мог, он говорил, увеличьте мне полномочия, увеличьте. Полномочия все время увеличивались, реальные возможности, соответственно, уменьшались. Потому что на бумаге-то он хватал за ручку, а ручка в руке оставалась. Он за новую ручку опять в руке стоит. Вот. Но сейчас, конечно, такого нету, но я думаю, что трепет большой. Трепет у начальства большой, потому что они прекрасно знают реальную ситуацию. А реальная ситуация очень простая. Значит, $40 стоит таможенная пошлина с барреля и 15 себестоимость добычи. Значит, при цене ниже $55 за баррель нефть продавать за границу просто невыгодно. Чтобы ее можно было продавать не себе в убыток, надо понижать, соответственно, пошлину. Понижать пошлину – понижать доходы бюджета. Понижать доходы бюджета – надо раскупоривать окончательно этот стабилизационный фонд, золотовалютные резервы. И по простым подсчетам всего этого хозяйства, по-хорошему, как вот в фильме «Чапаев», насколько хватит, какой бой смотря, по-хорошему бою на полчаса не хватит. По-хорошему разгрому экономики этого добра хватит, ну, на полгода, ну, на год, дальше чего. Вот я думаю, это такой туча, которая над ними висит. Но это как бы общее, да? Вот. А более конкретно я уверен, что про эти 6 лет была, конечно, договоренность перед избранием Медведева. Тут никаких сомнений даже нет. И он просто ее реализовывает. Вот уйдет ли он после этого? Когда он уйдет? Придет ли, значит, сразу Путин? Или придет через год? Или когда? Это, на этот вопрос, я думаю, сегодня никто не ответит. Но судя по той невероятной скорости, с которой они просто трясутся принять, как будто горит в руках у них этот закон, они, во всяком случае, они, в смысле Дума и Совет Федерации, спешат отчитаться перед начальством. Мы все сделали, теперь вы сами, вы большие, вы решайте, когда кто уходит, когда кто приходит, ваши проблемы. Но мы задание выполнили, просим дневник, вот, поставьте 5, все. Я думаю, так примерно.
Если бы можно было вызвать родителей,
да.
Черт возьми.
Вот они к родителям-то и обращаются.
Да, 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 да.
Я выучил урок. Все.
Да. А, не спрашиваю, что делать им. Давай думать, что делать неким коллективным нам.
А вот это интересно.
Это не такой простой, как
совсем не просто. Да. Для меня
тут,
совсем. А, не
тут у нас расходятся, как я знаю, оценки по тому, что происходит на демократическом фланге. Вот давай про это, может быть, про это да и интереснее, потому что там-то более-менее все действительно понятно. Нет, давай вот с ними закончим. Очень интересная вещь ты сказал, кажется, в нашем таком частном этом телефонном разговоре, что, по твоему мнению, изменилось отношение к ним. и подходят к некоторой вот отметке, важной уже для них. Что не Новодворская, Каспаров, да, там, да, и там прочие отрепья, а уже меняется интонация, отношение. Вот ты это как? Каким замером, ты каким градусником меряешь?
Ну, на самом деле, я тебе скажу, дедуктивно, интендуктивно. Индуктивно по очень невероятно узкому кругу своего общения, это, ну, где я общаюсь с людьми? Ну, в такси общаюсь, ну, где-то так случайно поговорю. То есть с людьми, которых я не знаю там много лет, и которых мнение мне заранее известно, а да, с людьми, то есть, незнакомыми.
То есть не круг общения радио «Свобода» эхо, да, Москвы, да?
А вот обычные, нормальные люди, да, где я их вижу? Ну, вот так случайно где-то на улице, там, туда-сюда, в машине. Но это не очень чистый эксперимент, потому что в ходе разговора собеседники невольно как-то подстраиваются. В общем, это все не совсем то. Но главное – дедуктивно. Ну, черт возьми, ведь, ну вот смотри, даже я тебе скажу, даже скажу вот такую штуку. Значит, Медведев сказал, надо 6 лет, значит, президентства. Меня удивило на самом деле, даже не то, что удивило, ожидаемо удивило, я бы так сказал. Ожидаемо удивило абсолютное равнодушие общества. 6 так 6, 7 так 7, 26 так 26.
Вот я про это, а где же раздражение-то?
А вот послушай, никакого раздражения, абсолютно каменное равнодушие. Чего хотите, то и будет, ваше дело. Наше дело маленькое. Значит, это и есть наша реальная конституция, как я ее понимаю. Мы, народ, ни во что не лезем, совсем согласны. А вы, власть, нас кормите за это. Кормите объедками с нефтедолларового стола. Пока я ем, я глух и нем. Но каждый выполняет свою часть контракта. Наша часть контракта. Ни во что не лезть.
Ни во что не лезть, да.
Ни во что не лезть, аплодировать. И, кстати, быть довольными. Быть довольными антиамериканизмом, там, ругательствами и так далее, и так далее. Но, в общем, ни во что не лезть. Но ваше дело, ребята, регулярно платить. Я уж не говорю там пенсии, зарплаты бюджетникам, вообще поддерживать какую-то температуру по палате. Если вы по тем другим причинам начинаете опаздывать с платежами, то, простите, вы свою часть контракта не выполнили. Тогда и мы начинаем думать о своей части контракта. А с чем мы, собственно говоря, согласны? Вот мамина знакомая ей сказала, что в Москве за пенсиями надо ходить не один раз в месяц, а два раза. Это пенсии там 4000 рублей, да? Uh-huh. Так вот, за 4000 рублей надо сходить отстоять две очереди. Нравится это пенсионерам? Я думаю, не очень. И рассказ о том, что во всем виновата Америка и ЦРУ, они верят. Да, Америка, да, ЦРУ.
Но это за одну очередь.
А да, за это за, вот, совершенно верно.
За одну очередь,
за одну очередь Америка и ЦРУ. А за вторую кто виноват? И если это превратится в систему, а это превратится, потому что денег-то нет физически. Ну, то есть они есть, но понятно. Не,
оно превратилось довольно давно.
Нет, но последнее время платят пенсионерам. Нет,
ну я степень, так сказать, топтания вот такого, да, на человечестве, тут они грань перешли довольно давно. И ничего как-то ничего большого не случается.
А
то есть случается только с теми и тогда, когда случается что-то, упаси Господи, вроде Беслана. Вот тем, кому совсем нечего терять, те уже начинают себя вести так, как должно себя вести, в принципе, демократическое общество. То есть подавать голос внятно.
А у нас общество не демократическое. Люди реагируют на удары только в одной области. Удар по печени, удар по желудку. Вот на эти удары народ реагирует крайне болезненно. И если эти удары по печени и по желудку начнутся, а я думаю, они начнутся, потому что просто, ну, я говорю, что кормить нечем. Ну, в смысле, кормить-то есть чем, но поток нефтедолларов иссякает, значит, надо раскупоривать кубышку, кубышка не безгранична, ну, все это очевидно, да? Падение жизненного уровня трудящихся вызывает интерес трудящихся к политике. Они начинают внезапно открывать глаза и задавать всякие глупые вопросы. А почему, а кто, а зачем и так далее, и так далее.
И всегда ли именно американцы и евреи или еще кто-то, кроме, виноват?
Насчет американцев и евреев тут сомнений нет.
Да, это ясно.
Это более того, я думаю, что это будет увеличиваться, естественно. Но бюрократию любят ничуть не больше, чем американцев. Просто американцев легко ругать и безопасно ругать, а бюрократию нелегко и небезопасно. Но отношение к ним будет портиться, поскольку поле они зачистили, политических партий нет, выборов нет, никаких обратных связей с обществом нет, то это вроде бы для них хорошо, да? Но одновременно это и плохо, потому что страшно. Я думаю, что в этой абсолютно молчащей, огромной, безлюдной толпе довольно страшно, раз. И второе, мне кажется, что лично Владимир Владимирович за последние годы очень привык, что его любят, и ему это очень нравится. Как это нравится, собственно говоря, любому человеку. И ощущение, что не любят, я думаю, что оно его должно сильно напрягать. А когда люди напрягаются, они начинают нервничать. А когда они начинают нервничать, они начинают делать какие-то движения.
По поводу обратной связи, я приводил уже этот пример, он мне когда-то этот образ крепко засел в голове. Дрессировщик один рассказывал, что кого труднее, кто опаснее всего для дрессировки? Белый медведь, оказывается. А знаешь почему?
Не реагирует.
Никаких нет. Никакого предварительного сигнала об агрессии. Угу. То есть у тигра начинает хвостом мести, как все кошки, да? Там у кого-то еще что-то... Есть сигналы, у тебя есть всегда 3 секунды, чтобы бронзбоид за клетку, там, пистолет, что-то же. А медведь сидит на тумбе, значит, голосует правой лапой, ест рыбку, да? И вот он уже перегрызает тебе горло. Никакого промежутка у белого медведя, да, в отличие от бурого.
Есть нету. Проблема.
Да, есть. Вот эта проблема, так сказать, абсолютно русская. Да? Да. Абсолютно русская. Потому что во всем мире начальство успевает увидеть, как хвостиком метет. Да?
Хвосты-то чикнули.
Да, хвосты чикнули, значит, Дума, 100% рейтинг. Да. Первый канал говорит, что говорит, да. Соловьев на месте, все хорошо, да?
Все на месте,
да. А потом вдруг народ как-то выходит на улицу, да, миллион.
Вот это и не... Я бы даже сказал, не это неприятно, ощущение, что это может произойти. Оно же в спинном мозгу у всех. И прежде всего оно в спинном мозгу у начальства. Я прекрасно помню эту несчастную историю с какими-то монетизацией льгот. Сколько там вышло? 5,5 человек.
Нет, миллион.
Страх. Под Москвой перекрыли движение. В Химках там 5 пенсионеров. Как начальство завибрировало.
Ну, конечно.
А чего там, господи, казалось бы. А нет, ощущение, что под Москвой-то в Химках 5, а по всей Руси Великой их черт их знает сколько.
В общей сложности вышел тогда миллион.
Ну, по всей стране.
По всей, да, стране, да, по всей, да, стране. Этого миллиона хватило, чтобы они завибрировали мгновенно и страшно, да, разумеется. Хотя это были относительно небольшие потрясения, надо сказать.
Да никакие.
Собственно, людей попросили заплатить за проезд.
Да ничего, но ну, просто, так, понимаешь, того, за последние годы люди очень привыкли получать деньги. Причем в огромной степени на халяву получать. И когда это отнимают, я бы сказал так, вот если человек получал, допустим, ну, какой-нибудь там офисный планктон так называемый, получал он, допустим, $2000, так? Теперь будет получать 1500. Это гораздо хуже, чем если бы он раньше получал 800, а теперь получает 1000. Потому что одно движение вверх, а другое движение вниз.
Разумеется.
Потребности-то уже есть, ты уже привык эти деньги тратить, да, ты на них рассчитываешь. А теперь тебе кислород перекрыли.
Это, между прочим, меня, честно говоря, раздражало. Я это видел. Я видел толпы сытых и бессмысленных людей, между прочим, вокруг. Ну, я со своего бугорка судя, да? То есть людей, которые получают... Я просто вспоминаю, когда-то нас, светлой памяти, Гусинское НТВ, там страшно гнобили и классовый гнев разжигали в народе по поводу того, что наши корреспонденты, лучшие топ-корреспонденты, получали $2000 в месяц.
Ну, тогда 2000 это были не сейчас 2000, это все-таки были другие,
ну,
деньги.
Немножечко другие, но эти 2000, ну, получали, да, абсолютно штучные люди, я там, понимаешь, на наши, ну, да, наши там десяток корреспондентов лучших. Сейчас это $3000, ну хорошо, вот сегодняшние $3000.
За факт существования.
Это за факт существования в этом планктоне.
Витя, а что ты хочешь? Вся страна живет на ренту, на халяву. Значит, рентная страна, в основе нефтедолларовая рента, мы ее что, зарабатываем? Мы эту нефть создали, мы ее лично сотворили?
Не,
она,
ну,
была, ее качают. Так?
Это растлевает,
растлевает всех.
Страшным образом, конечно.
Вся страна живет на нефтедолларовую ренту, начальство живет на административную ренту. И народ хочет жить на ренту. А что он?
Чем он хуже?
Из просто другого
народ
теста.
И партия, что?
Народ и партия едины.
Едины, конечно.
Только рента...
Возможности разные.
Точно, народ и партия едины, раздельны только магазины. Это, да, советская поговорка, я ее очень люблю, она абсолютно актуальна. Возможности ренты разные, потому что сначала берут главное, потом берут следующие, в конце концов добирается до несчастных пенсионеров. Не расстреляешь же их. Ну, кидают им какие-то кусманы так потихонечку. Когда это начинает сворачиваться, то люди этого не понимают. И правильно, что не понимают,
а вот,
кстати.
Ну, да.
Их счастье. А с чего им понимать?
Их счастье, как говорится. Ну, хорошо, не будем говорить об упущенных возможностях, хотя один сидящий ныне в Краснокаменске давным-давно как-то как раз предлагал что-то такое менять в этой рентной системе?
Ну, это вопрос сложный, потому что ни в одной сырьевой стране реально работающую экономику всерьез создать не удалось по простой причине. Люди ленивые. Если течет само, фиг ли я буду расшибаться,
ты знаешь,
понимаешь?
Вот по соседству с Мурманской области есть маленькое государство Норвегия.
Это да. Но у них была серьезная экономика до того, как открылась нефть и газ.
У них была привычка работать. У них не было привычки к халяве. Но когда халява открылась, то это халява.
Да, согласен.
Значит, ушла полностью под контроль общества, а не администрации.
Я тебе больше скажу.
И миллиардеров не появилось в Норвегии. Ты знаешь хоть одного норвежского миллиардера?
Нет, бог уберег. Я тебе больше скажу, что, значит, что интересно, что за период, когда нефтедоллары хлестали из всех щелей, мы же слышали 8 лет тему, что нельзя жить на нефтедоллары, нельзя жить на ренту, надо создавать высокие,
низкие... Это разновидность намаза.
Да, это намаз этот мы слышали постоянно.
Да, да, да.
А реально за это время доля чисто сырьевого экспорта в общем экспорте увеличилась в 1.5 раза. Вот на фоне всех этих разговоров она просто росла и росла, росла и росла. Да мы это сами видим. Ну, сейчас уже, если там 10 лет назад что-то свое в стране производилось, то сейчас вот сколько там ни смотри, ни вправо, ну ничего.
Незачем.
Просто вообще ничего.
Незачем. Кроме патриотизма и немножечко водки, да.
Да, незачем. Просто действительно незачем.
Ну, хорошо.
Нет, ну, строительство есть. Но, опять же, значит, нас порадовали заявлением, что в следующем году, вот это, по-моему, Кудрин сказал, что ли, или Путин, не знаю, в следующем году в Россию планируется завести 4 миллиона иностранных рабочих, то есть из Средней Азии, из Афганистана. А что они делать-то тут будут? Строительство сворачивается. Что они делать будут? Хоть бы объяснили как-то. Нет, вот просто завезем и все.
Лёнь, справедливости ради, привычка к объяснению
это
тоже должна быть.
Это
да? Она не должна быть не отбита, как почки. Понимаешь, если тебя за каждую попытку объяснения бьют по почке, да, то у тебя через какое-то время расхочется спрашивать. Вот мы отучили их, и они отучились.
Да,
и обычный для даже Восточной Европы вопрос, просто нормальный вопрос, направленный в администрацию, воспринимается как бунт. Даже в том случае, когда это не провокационный вопрос, а просто интересно.
Любой вопрос провокационный, по определению.
Ну да, любой вопрос, на который...
Сам знак вопроса есть провокация.
Да-да-да, сам знак вопроса, сам вопрос, на который надо отвечать.
Ну, конечно.
Не когда ты задаешь риторический.
Конечно.
Очень интересная психологически штука произошла. Я недавно это наблюдал. Причем в этом есть такая красивая метафора. В Москве есть один удачно расположенный неподалеку отсюда значит, ресторанчик, который в качестве охранной грамоты тебя, ты когда входишь, встречает тебя такой восточный ковер с изображением Владимира Владимировича. Чтобы рэкет не беспокоил. Я так думаю, просто через практическое значение. Ты входишь,
помогает.
На тебя добрыми глазами глядит Владимир Владимирович. И если ты рэкетир, то ты начинаешь думать, может, он в доле, может, какой-то его родственник, да? Ну, не буду я, вот, санэпидемстанция, не буду я сюда ходить. Зачем? Так вот, вот в этом
дёшево,
самом...
Дёшево, надо сказать, да,
дёшево довольно. Коврик такой с Путиным, добрый-добрый. А вот глаза как у, значит, Толстого из Ленина.
Зэки якобы выкалывали на левой груди профиль Ленина, на правой груди профиль Сталина. Была такая фишка, что расстреливать не будут, что он растягивает,
да,
и не
и
будут
вот,
в Ленина,
да,
и в Сталина, да, стрелять.
Да, да. Ну, вот типа что-то вроде. И вот там сидит компания вот этого самого офисного планктона, только будущего планктона, это студенты. Хотя, может, уже и работают. Студенты, веселая компания, которая гуляет, надо сказать, я там чаек после эфира как раз пью, да, а они там хорошо, надо сказать, сидят. А им лет по 19-20. А они на хорошую, так, к пятизначной цифре подбирают. И я слышу, они громко разговаривают, мне такое сказать. И один говорит про какую-то свою аспирантку. Да, она стучит, говорит он. Да, она стучит. Все говорят, да, ну это известно, она стучит. Я ахнул, потому что для меня вот этот вот жест, вот этот стук и взгляд наверх...
ФСБ, да.
Да-да-да.
Она по начальству.
В том-то и дело.
Фирме по начальству.
Для меня... Нет, я думаю, что имеется в виду то же самое.
ФСБ стучит?
Черт его знает.
А неужели сейчас это...
А хотели? Вот я не знаю. Но для меня сама вот эта терминология, сам этот жест, постучать по столу и посмотреть глазами наверх, возвести очи горе, он для меня остался где-то в 70-х годах. Я думал, что этот жест не пережил, так сказать, ельцинское время. Он пережил, он жив. Он... И они это делают абсолютно, знаешь, вот эта генетическая память, то, что называется, абсолютно на автомате. И ни у кого нет вопросов. И я подумал, какой... Я ахнул от этой мелочи, потому что мелочь такая довольно выразительная.
Выразительная,
довольно,
да,
выразительная мелочь. Значит, они свободные, богатые, ну, потенциально так очень богатые, да? Это какая-то вышка, не вышка, юридические, юристы, экономисты, что-то такое, да? То есть цвет нации. Для них нет вопроса о том, что этого может не быть. Вот что стучит глагол, это вообще что-то уголовное. Но... Этого может не быть. Они это воспринимают как совершенную данность. И ни у кого никаких вопросов не задают. То есть стучит или не стучит, важно знать просто, чтобы говорить, не говорить. И меня, конечно, честно говоря, горьким стал чай.
Витя, я тебе скажу, что у меня в этой связи вообще вот такая мысль, что я в 80-е годы верил в то же, во что, по-видимому, верило Политбюро ЦК КПСС. А Политбюро ЦК КПСС верило, что если открыть границы и дать свободу слова, то все погибнет, и Россия станет демократической страной. И я в это верил. И выяснилось, что мы с Политбюро ЦК КПСС крупно облажались. Потому что границы абсолютно открыты, и все ездить не хочу. Свобода слова, по крайней мере, в интернете полнейшая. Без всяких проблем ты можешь получить любую инфу, прочесть, что хочешь, и болтать, что хочешь. И при этом уровень антиамериканизма, ксенофобии, любви к начальству, ну, в общем, любви к родному пепелищу, да, любви к отеческим гробам, он значительно стал выше, чем он был в 80-е годы.
Мне кажется, тут есть передержка в твоей логике, когда ты говоришь об интернете и свободе. Это все рукотворные вещи. Антиамериканизм, любовь к начальству. Это все абсолютно рукотворные
вещи. Боюсь, что совсем не рукотворные.
Леня, ну просто, ну, ты представь себе, что с той же интенсивностью, и не такое же время, а треть того же времени, которое нам объясняли про наше Солнце, которое спасителя России, да, представь себе, что десятая часть этого времени, ну, на этих каналах, на первом, втором, третьем, четвертом, будет посвящена истории кооператива «Озеро», там, и фирмы «Конвор». И вот тебе и народная любовь.
Не-не,
да?
Что превратить любовь к начальнику в ненависть к начальнику, это на раз, базара нет. Но антиамериканизм, враги, великие, мы такие, мы сяки, это выдавить невозможно.
Ну, перестань ты показывать Задорнова по всем каналам, понизь уровень антиамериканизма, ну, ей-богу.
В 90-е годы по Первому и Второму каналу, может быть, не было систематической,
Совершенно верно.
Но все-таки атмосфера была другая на каналах. А в стране...
И в стране была другая.
Вспомни, что творилось, когда началась Югославия. Я вообще был потрясен.
Секундочку, Югославия — это другая история. Югославия — это не... Это американцы занялись антиамериканской пропагандой сами, лично.
Послушай,
Джордж Юниор Буш этим занялся.
Послушай, 140 миллионам жителей России ни один хрен, что происходит в Сербии. Им-то что? Почему они как с ума посходили? Объясни мне, пожалуйста.
Это традиция. Толстого читай. И еще Толстой удивлялся, вот. Чего нам, значит, с какого Будуна так вот. Все взволновались.
Вот о чем мы речь.
В Анне Карениной есть потрясающая страница
про
это дело. Да,
прекрасно помню.
Леонид Радзиховский на волнах радио «Свобода». Мы продолжим после выпуска новостей.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Тысячи автомобилистов по всей России провели акции протеста против повышения таможенных пошлин на ввоз иностранных машин и против высоких цен на бензин. Демонстрации, пикеты и митинги прошли в 30 городах страны. Во Владивостоке акция протеста была разогнана милицией. В числе более чем 20 задержанных есть журналисты. Как сообщает корреспондент Радио «Свобода» и другие журналисты, милиция действовала очень жестко. Несколько репортеров получили серьезные травмы. В Москве в Новопушкинском сквере около 50 человек участвуют в санкционированном митинге в поддержку журналистки Натальи Марарь. По сообщению «Эхо Москвы», акция приурочена к первой годовщине запрета гражданки Молдавии сотрудницы журнала «Нью Таймс» Натальи Марарь въезжать в Россию. В Москве несколько сот сторонников КПРФ вышли на митинг протеста против роста цен и массовых увольнений. В акции участвовали руководители Компартии, а также активисты левых движений. Митинги проведены во многих других российских городах. Четверо из 13 пострадавших при взрыве на юге Москвы остаются в тяжелом состоянии. Как сообщает «Эхо Москвы», они получили баротравмы и ожоги первой и второй степени. Несколько человек госпитализированы с черепно-мозговыми травмами. Состояние раненой 8-летней девочки врачи оценивают как средней тяжести. Ранее сообщалось, что пострадавшие получили лишь незначительные травмы. В Петербурге сегодня хоронили 8 погибших в автокатастрофе в Израиле. 14 будут похоронены в понедельник. Тела 2 погибших забрали ранее родственники из других городов.
Все свободные. Программа «Радио Свобода». В студии Виктор Шендерович. Мой гость сегодня, мой коллега, журналист Леонид Бзиховский. Программа идет в записи. Добрый день.
Снова. Добрый день.
Очень важную поправку ты внес. Я возвращаюсь к тому, на чем мы закончили предыдущий отрезок эфира. Любви к начальнику и начальству. Ну, слушай, значит, любовь к начальству вот так вот искоренить за... Там, это менталитет очень серьезный.
Вот,
нет,
вот.
Тут никто не говорит о том, что мы завтра проснемся в другом менталитете. Вопрос в векторе, вопрос в том, куда идем. При Ельцине, ельцинским нетвердым шагом, раскачиваясь вправо-влево, иногда засыпая, но мы все-таки шли в сторону, все-таки была свободная пресса. Она была олигархическая, какая угодно, она была свободная. Любая, как сказано, значит, в международной харте журналистов, любая значимая информация обязательно прозвучала бы, да? Не Березовский, так Гусинский бы об этом сказал. Не тот, ни другой, так, значит, второй канал.
Не, ведь, ну, это ясно. Тут,
понятно.
Так сказать, no comments.
Значит, что же касается того, чтобы вот так вот переделать менталитет, чтобы российский человек, проснувшись, средний россиянин, воспринял начальство как менеджера, которого он назначил и с него спросит, и будет спрашивать, ну, конечно, это не делается единовременно, но, по крайней мере, ты сам упоминал времена, мы даже на монетизации это прослеживали, начальство немедленно реагирует, когда народ или какая-то часть народа, внятная, активная часть, начинает спрашивать, начальство немедленно переориентируется. А когда не спрашивает, то, разумеется, наглеет. Так происходит везде, и Россия тут совершенно никакой не исключение.
Все правильно. Но начальство, видишь, оно тоже прекрасно понимает, на что реагировать, на что нет. Когда речь идет о вещах, которые не посягают на главное, собственно, единственное, что им важно, на их власть, то они с удовольствием реагируют. Ну, без удовольствия, с удовольствием, но реагируют. Вам надо прибавить проса, отсыпем, нет вопросов.
Ну, ты же стихами заговоришь.
Вам надо что-то там нарезать, прирезать, нет вопросов. Совершенно другая штука, когда вы замахиваетесь на святое. Вот здесь, извини, подвинься.
Ну, извини, ну...
Ну, вот тебе сравнение простое.
Коммунистическая партия хотела отодвигаться от власти?
Путинская партия?
Нет, КПСС.
А, не, ну так это вообще, так сказать, 80-е годы, это вообще другой компот. Я говорю про сегодняшний день. Значит, сравни два дела, Олега Щербинского и Светланы Бахминой.
Да.
По поводу Щербинского власть очень четко восприняла сигнал и сказала, правильно, Щербинский ни в чем не виноват, нормальный, хороший человек, нефиг, понимаешь, издеваться. И отодвинулись, потому что на главное это не посягало. Дело Бахминой воспринимается, совершенно неправильно, к слову сказать, это большая ошибка начальства. Но, тем не менее, они это воспринимают как покушение на их власть. А здесь, извини, подвинься. Никогда никому ни миллиметра, ни микрона.
Но вот. Это как раз, в этом как раз и Толерану, мне кажется, это больше, чем преступление, это ошибка.
Ошибка, конечно.
Потому что как раз, когда я, божий наивный человек, предполагал, что Медведев должен ухватиться за это дело, ухватиться, потому что... Ну, Бахмина выйдет на свободу. Сколько ты, я говорю, циничные вещи. Я говорю, не говорю сейчас о милосердии, но сколько ты очков на этом наберешь, да? Нормальные люди, господи, и отпустили беременную бабу на свободу. Молодцы, ты хоть что-то хорошее делаешь.
Нет, Витя, тут ты забываешь, что одному человеку, имя которого я забыл, это может не понравиться.
Но в том-то и дело, что в данном случае мы, я тоже сам об этом говорил, что мы не знаем, до какой степени Медведеву дают в руки эту ручку, которой можно подписывать эти прошения.
Судя по всему.
Не дают, не балуют пацана. Да. Но, возвращаясь к теме, не уходя в мелочи, вот здесь-то и ошибка глобальная власти. Давай объединим этих двух крутых пацанов, да, назовем их словом власть. Вот тут, мне кажется, ошибка власти очень серьезная. Потому что они воспринимают все-таки по понятиям. Вот по понятиям, действительно, по блатным понятиям, ты даешь слабину.
Слабину.
Ты даешь слабину,
и так тут они, же тебя сожрут.
Они тебя сожрут, они скажут, а, так его можно продавить.
Конечно.
И начнут продавливать дальше, да, другие пацаны.
Дай палец, отгрызут по локоть.
Да-да-да, вот это вот такая блатная логика. Между тем, они этим делом, с моей точки зрения, отодвинули от себя тех, которые бы, которые никакого, ничего даже против-то них не имели. Потому что есть вещи политические. Вот я слышал, для меня это очень важная, так сказать, градация вот в тех разговорах, которые я слушаю. Ходор, он там, ну, он там на власть покушался. Тоже, с моей точки зрения, не очень понятно, почему надо сажать человека, который... Он пошел в политику, сказали про Ходора. Он пошел в политику. Ну, собственно говоря, вот Билл Гейтс пошел в политику, на свободе еще. Неважно. Значит, ну, тут...
Вообще миллиардер, ну, о чем тут вообще говорить?
Да. Тут понятно. Миллиардер, еврей, пошел в политику. Сидит. С точки зрения огромного
сидит там
количества...
там же, где все миллиардеры у нас сидят. Да, все справедливо.
Да. Значит, вот где все свободные люди, да, отродясь, сидели. Тут понятная логика для обывательского сознания. Когда с Бахминой я уловил недоумение в людях, очень критически относившихся и к Ходорковскому, и к олигархии, и к чему угодно, и очень симпатизировавших власти. Но тут какой-то явный, очевидный человеческий непорядок.
Да,
человеческий непорядок. И этим власть совокупная, пусть они там разбираются, кто это сделал, очень сильно пододвинула дело к краю, к своему.
Нет, Витя, 83 тысячи человек, которые подписали, в масштабах 140 миллионов России, это даже не ноль. Это вообще, ну, это просто мнимая величина. Помножь это на 5.
Большая часть этого не знает.
Вот.
Просто. Совершенно правильно. Не знает об этой
Между
проблеме.
Между прочим, это говорит, гениально говорит о свободе слова. Ведь свобода слова на самом деле у нас в стране абсолютная. Вошел в интернет, читай, болтай, пиши. Но человек ленив, ему это не нужно, ему это ни к чему. Он включил две кнопки и все. Свобода слова – это свобода слова для ленивого человека. Вот это полная свобода слова.
Вот, да, вот
когда
это,
нажимая кнопки, на тебя вываливается эта гора информации. А когда ты должен ее искать, да, ее легко найти. Да, это безопасно, не советское время. Да, это нетрудно, но ты не будешь этого делать, тебе скучно, тебе незачем и так далее, и так далее. Свобода слова, и это никогда не дополняют, это свобода слова для ленивого, апатичного, равнодушного человека. Вот тогда это свобода слова, которая к тебе врывается в дом, а не за которой ты должен бегать, понимаешь?
Когда это воздух, а не кислородная подушка.
Да, совершенно правильно.
Когда ты этим дышишь.
Совершенно правильно.
И когда твое мнение, общественное мнение формируется так, как оно формируется от информации.
Когда тебе некуда спрятаться от свободы слова.
Ну, конечно, конечно.
А когда ты можешь ее найти легко, в интернете, без вопросов, но для этого надо прилагать минимальные усилия, это не свобода слова.
Во всем мире,
это
банальная вещь, во всем мире людей политизированных, слава тебе, Господи,
да,
меньше, чем остальных, что не мешает...
Десятки
раз, разумеется, если не в сотни. Что не мешает остальным, тем не менее, в некоторых странах, я думаю, что в Норвегии такая же ситуация, да, в той же самой Норвегии. Не будем говорить об Америке.
Нет, они, кстати, вопреки совковому представлению, что на Западе гораздо более равнодушные обыватели, это не так. Они в тысячу раз более политизированы. Средний человек на Западе в тысячу раз более политизирован.
Разумеется, но он политизирован вот этим вот естественным воздушным образом.
Да.
Атмосферой, да?
Он просто деваться ему некуда.
Да, он просто знает все, что надо знать для того, чтобы адекватно представлять себе... собственную страну, он знает.
Ну, адекватно, неадекватно, но представлять хотя бы. Понимаешь, кстати сказать, вот говорили мы о Югославии, ведь у нас удивительно перевернут весь мир, потому что советские, ну, российские граждане знают Югославия и Ирак. Вот я помню, я как-то ехал в аэропорту в Англии, и они на полную громкость включили, было какое-то очередное там землетрясение в Пакистане. Как они волновались по этому поводу? В России вообще никто не знал. Ну, землетрясение, провалилось там сотни тысяч. Да кому они нужны?
Знаешь,
ну, сотни тысяч пакистанцев меньше.
Ты знаешь,
делов-то.
Я тебе скажу...
Вот когда американцы убили двух людей в Белграде, вот это национальная катастрофа. А что сотни тысяч пакистанцев куда-то провалилось, это скорее не синим пламенем.
Ну,
кстати, это природное.
Потому что это не имеет отношения...
К Америке.
На это нельзя к Америке.
Америка
это,
не виновата.
Америка не виновата, нам это не интересно.
Не интересно, совершенно
правильно. Я тебе хочу сказать, ты мне напомнил про вот... что ехал в Лондоне, как люди слушали в электричке. Наш коллега Валерий Панюшкин, значит, корреспондент журнала The New Times, рассказывал, что он в английском пабе, вот такой социологический замер, он ходил в паб, не в парламент, да, он спрашивал, сколько англичан погибло в Ираке. И получал точный ответ в 94. Люди знали, каждый первый в пабе совершенно не политизированные люди.
Понятно, что у нас сколько погибло в Чечне, никто не знает, да никому и не интересно.
Интересно.
Много.
Много.
Да? Да. Бабы новых нарожают.
Значит, а в Англии люди знают. Вот этим отличается народ от населения. Да?
Конечно.
Вот этим отличается народ. Нам это неинтересно. Нам это неинтересно. А, значит, все остальное, как ты говоришь, вот антиамериканизм, чрезвычайно рукотворная вещь, это делается.
Нет, Витя,
нет, есть традиции, есть традиции, мы на них выросли. Об этом никто не говорит.
Даже не антиамериканская традиция поиска врага, она неискоренима, потому что когда врага нету, то сразу начинается мучительное, крайне дискомфортное существование.
Вот я признаюсь тебе, я очень не люблю этого слова «неискоренимо». Потому что это означает...
Не искореняют, я согласен. Нет,
вот.
Надо проверить.
Это означает... Не искоренимо, это означает, что и не надо пробовать. Да. Между тем, пробовать надо, и пробы дают результаты. Значит, вот социологические замеры первых перестроечных и демократических потом времен показывают, что общественное сознание, которое мы привыкли, так сказать, через губу ругать, оно меняется.
Согласен.
Оно меняется.
Но,
Витя... И меняется относительно... Да. Относительно быстрыми темпами.
Но, Витя, ты меня извини, если, как сегодня, да, когда уже не в интернете, а по первому, второму и какому хочешь каналу, все знают, что товарищ Сталин был людоед. Но это факт, известный всем. И тем не менее, в этом дурацком опросе «Имя России» он не то на первом, не то на втором месте. Ты меня прости, но это уже ни на какое отсутствие информации не спишешь, понимаешь?
Нет, Леня, спишешь, потому что...
Это знают все. Вот нет, про кого другого не знают, про него знают.
Да что ты?
Ну, людей кушал, но это знают все. Ну, факт.
Леня, нет. Это безусловный факт.
И это знают все.
Нет, нет.
Да ладно.
Вот как раз к вопросу о «все, не все». Значит, если те публикации, которые вот ведет, скажем, «Новая газета»...
Не публикации, в ящике об этом говорят. По ящику показывают, и все... В общем, это, вот это в народную мифологию вошло.
В народную мифологию вошло, вошел учебник Филиппова уже, что время было тяжелое, да, и надо было, и эффективный
надо
менеджер...
Надо было кушать.
Да, надо было кушать, эффективный менеджер поднял страну, там, взял от Сахи, вернул с ракеты, и вот это все, да, то, что мы слышим тысячу раз. Значит... Еще раз, с моей точки зрения. Ведь другие страны это проходили. Ну, не было телевидения при Гитлере, да? Он как-то так обходился. Но тем не менее...
Было, кстати.
Ну,
только-только начиналось.
Начиналось, да. Но тем не менее он обходился фелькишебиабахтером, да? Тем не менее, да, 12 лет, а не 70. Но тем не менее, да, проходит 2 десятилетия. И я вот только что прочел, наконец выпущен полный вариант романа Бёля «Глазами клоуна», где кроме католиков и фашистов еще доставалось и красным, да? Вот я прочел сейчас только что роман Бёля. И есть возможность такого чувственного погружения в то, что должен был чувствовать приличный человек в 60-х годах в Германии, да? Когда вокруг,
да.
Вроде бы уже фашизма нет давно-давно.
Сколько угодно.
Но кругом,
сколько
кругом
угодно.
От фашизма, кругом эти люди, да. Те же самые люди, которые, значит... убивали и посылали на смерть, оправдывали, эти же самые люди перекрасились и так далее. Мы видим, как мучительно, как тяжело приличному человеку. Но мы знаем, что Германия, вот благодаря Бёлю и десяткам тысяч, да, таких вот людей, которые прилагали такие усилия, она из этого все-таки выбралась за пару-тройку десятилетий.
Нет, Вить, я согласен, что промывать мозги надо, они иногда промываются. Просто
конечно.
Это мучительный, тяжелый труд. А в обратную сторону, понимаешь, тащить в гору трудно, а под гору ехать необыкновенно легко.
Обратно само
пойдет.
Поговорим о том, в чем расходимся, наконец. Да? Вот об оценке нашего там условного демократического фланга. Вот если сильно огрублять, вот как в качестве тезиса, то мы с тобой как-то те два человека, которые стоят, значит, анекдотических по горло в дерьме. Один кричит «помогите», другой говорит «не поднимай волну».
Да,
вот мы, наши с тобой позиции,
точно.
В общем, описываются этим анекдотом. Я все-таки кричу «помогите».
Я не поднимаю волну.
А ты говоришь «не поднимай волну». Значит, с моей точки зрения все-таки оценка ситуации, с моей точки зрения, так, хорошего не будет. Вопрос в том, до какой степени... драматично или трагично будет выход из той власти, которая сейчас есть и которую мы с тобой так описывали. Вот мне кажется, что более трагично это может быть как раз, если не поднимать волну. Потому что, когда дойдет до ноздрей, то когда вот это все рванет, по описанным тобой причинам, скажем, да, то уже ясно, что ни до каких демократических ценностей уже не будет. тогда власть улицы, и на улице власть берут, мы знаем, кто берет власть, под совсем простыми лозунгами, под совсем, при наличии совсем очевидных врагов, да, поименно, и вот тогда будет таки не плохо, а очень плохо, с моей точки зрения. И как раз задача сегодняшняя, никто не говорит, что это хорошо, то, что может прийти на смену в случае демократического развития. Но хоть какие-то противовесы, хоть это может быть в плоскости политической, а не уличной.
Вить, ну я тебе скажу, что это вечная проблема, да? Значит, два аналога, которые сразу бросаются в глаза. 17-й год и 91-й год. Вот накануне 17-го года так называемые приличные люди, тогда кадеты там и прочее, они говорили то же, что говоришь ты. Они говорили, да, власть ужасная, власть отвратительная, и когда она падет и выйдет вся эта публика, будет кошмар. Поэтому надо спешить, надо что-то делать, надо соломку подстелить. В результате они только ускорили то, чего они сами вроде бы боялись. В 91-м получилось наоборот. Тогда демократическое движение действительно соломку подстелило и действительно осуществило бескровные и быстрые, и эффективные, и, в общем, либеральные преобразования. Поэтому угадать, как фишка ляжет, невозможно, но у меня сегодня оптимизма в 1000 раз меньше, чем в 90-м году, по очевидным причинам. Настроение людей гораздо хуже. Тогда они были ориентированы на Запад, на либеральные ценности, наивно представляли себе, что как только вышибут КПСС, начнется у нас Швейцария. Глупость невероятная, но люди в это верили. И на волне этой веры, взяв этот кредит доверия, удалось провести какие-то действительно либеральные, демократические и прочие преобразования. Сейчас, значит, антиамериканизм, пусть он искусственный, пусть не искусственный, но он действительно глубоко в плоти сознания людей, да, глубоко проник. Очень сильные настроения ксенофобские, которых было меньше. Тогда была какая-то в 90-м году, какая-то дохлая память. Сейчас нет такой памяти, эти скинхеды разрознены, они как бы не представляют единую организацию, но общая ксенофобия гораздо сильнее. Плюс весьма опасный фактор – страшный уровень национального самодовольства. Вот это ощущение, что мы самые крутые, нам море по колено, расступись, дерьмо, народ идет, и так далее, и так далее. Вот сочетание этих трех факторов – антиамериканского, ксенофобского, национального самодовольства, если к этому добавится еще один фактор. Открытая ненависть к власти. Бюрократы, сволочи, зажрались, захватили, варьё, гонившие, отлично. И кто на их место?
Это, ну, это то, что описал я. Но это случится как раз. Вот если объективно, если не настоять на обратной связи, да, если не канализировать это в демократический, если не научиться, чему осмеиваемый вами Каспаров занимается несколько лет, да, у него, я наблюдал, я же приходил иногда туда в гости, вижу этих лимоновцев, да, уже, можно сказать, у которых изменились и лозунги отчасти, но главное, изменилось...
Да, Осетия показала, как у них изменились лозунги. Нет. Я лозунги Лимонова читал.
Нет, я сейчас говорю не про Лимонова. Я сейчас говорю про ребят, которые привыкли, начинают привыкать медленно, и только часть из них, но я с ними пытался общаться, в отличие от тебя, и вижу, что дело не безнадежное, что людям можно объяснять, вот процедура демократическая, да, вот что можно решать вот так, так сказать, договором, и держать слово важно, и что можно решать вопрос не битьем стекол, да, и, так сказать, захватом чего-то там, не акциями такого рода, а вот можно решать каким-то другим способом и договариваться, и находить компромисс. Эта школа, если народ, часть недовольная, потенциально взрывоопасная, пойдет в эту школу, тогда можно надеяться, я не говорю, никаких гарантий нет, но надеяться на то, что когда все рванет, то оно не рванет как взрыв, а так сказать, энергия как-то канализируется.
Нет, тут
какие-то демократические институты.
Тут я с тобой согласен, но для этого нужна школа, понимаешь, многомиллионная, так, которой, естественно, нет ни у кого, ни у Каспарова, ни у кого. Но дело даже не только в этом. На самом деле в демократии, как известно, есть два аспекта. Власть большинства, гарантия прав меньшинства. С властью большинства не поспоришь, все это знают. Понятие гарантии прав меньшинства у нас в стране вообще не существует и никогда не существовало. Хоть какие-то гарантии этих самых прав...
Извиняйте. Когда мы, в кавычках, победили в 91-м году, то мы, я не знаю, с тобой или не с тобой, пошли бегом первым делом к Борису Николаевичу, сказали: Борис Николаевич, не надо закрывать газету «Правда». Да? Они должны иметь возможность, так... сукины дети, говорить ту ересь, которую они там несут, но они должны это говорить.
Так ты еще раз победи, понимаешь?
Правильно.
Значит, в твоей-то голове это гарантия есть.
Нет, я сейчас говорю о том, что их нет и никогда не было.
Значит, в массе? В массе. В психологии массы их не было.
Послушай, что мы все о массе? Давай мы, как Катон старший велел, будем делать то, что должно. То есть пытаться, мне кажется, что надо все-таки пытаться вот не симулировать демократическое движение в интересах того же Кремля, а осуществлять. Да, так, насколько это возможно. В тех рамках, которые там возможно сегодня, но осуществлять. С моей точки зрения, вот давай там назовем там ключевое слово Гозман, да, и СПС. Сегодняшняя судьба СПС, она очень характерна для вот различной оценки. Значит, либо мы говорим, два тезиса, что лучше так, чем никак, лучше пускай будет, да, такая дрессированная, да, Сурковым созданная, но все-таки там какие-то люди будут иногда появляться на телевидении, тот же Гозман, и будут говорить какие-то вменяемые вещи, там, цивилизованные, что лучше так, чем вообще этого не будет. Дальше мы смотрим цену, у всякого товара есть цена. Неплохо, что говорятся какие-то приличные вещи с экрана время от времени.
Но... Плохо. Потому что они так говорятся, что лучше бы не говорили,
вот.
Понимаешь?
Значит, во-первых,
лучше
это,
бы молчали.
Во-первых, вопрос качества, да? Когда вялый господин Иваненко появляется.
Совершенно
там,
точно.
И, так сказать, не...
Да, мальчик для битья.
Мальчик для битья.
Количество этих мальчиков можно увеличить. 5 мальчиков для битья. Главное, чтобы били.
Да.
Нет вопросов.
Значит,
если Гозмана еще будут бить, отлично. Ну и что? И что
да.
за счастье?
Значит, это дает возможность оппонентам сказать, ну вот вы же
видите.
Да, вот вы же видите. Он не выдерживает, да. Он не выдерживает конкуренции. Не то, что его нет. Как нет?
Вот есть, сколько
они
угодно
есть,
сказать,
да?
Нечего.
Это
так, извини, Богданов у нас был, Борщевский у нас был. Вот тебе, пожалуйста.
Да, вы живите этого убогого, да? Ну и правильно, но он набрал 1%. Ну,
вот
что
вам поделать? Борщевский,
да,
радуйтесь.
Да. Да, вот он набрал 1%. Ну что, ну такая вот либеральная идея.
Да.
Да? Когда сначала осуществляется подмена, так по мне лучше, чтобы не было.
Согласен.
Ни Борщевского, ни Богданова, ни
Гозмана. Ну уж это-то, извини, да? Вообще не обсуждаемая тема.
Значит, чтобы этого не было, и не было этой легитимации. Кстати говоря, ну эта подмена... Я вот все думаю о том печальном эфире Новодворская-Арбатова.
Да.
Я подумал, ну хорошо, но почему не позвать Лию Меджидно-Хиджакову?
Потому допустим, что она бы выиграла.
Думаю я. Она бы выиграла.
Поэтому
Лию Арбатовой
зовут.
Просто представить себе, да, стоит Лия Хиджакова и стоит Арбатова. Все, да?
Поэтому ее не зовут.
Поэтому ее не
Естественно.
Зовут.
Естественно.
Так вот, с моей точки зрения, лучше, не, чтобы не было.
Согласен.
И не валять дурака. И лучше не делать вид, что у нас есть демократическая партия СПС.
Конечно.
С моей точки зрения. Потому что это позволяет и на Запад сказать, как, вот у нас есть, а их еще и в парламент пропустят.
Пропустят,
пусть сидит с краешку Госбана на скамеечке, никому не помешает. Я, между прочим, помнится, последний раз, когда меня пустили на НТВ, после выборов парламентских, тех вот предыдущих, я сказал, что слава богу, Яблоко и СПС, тогда я еще...
Конечно,
да, слава богу, конечно, что не попали.
Конечно.
Вы не будете нести за это ответственности. Вот, пожалуйста, вот теперь, конечно. Вот они взяли власть, пускай теперь отвечают за...
Ну, отвечать им все равно не перед кем, но не важно.
Вот по поводу ответа не перед кем. Вчера я посмотрел вечером, случайно щелкнув, немецко-голландский-австрийский фильм «Бункер» про последние дни Гитлера.
А, знаете.
Очень интересный фильм. Так вот, там одна фраза заставила меня хмыкнуть, когда к Кальтенбрунеру там вбегают и говорят, вот там надо подмогу, там гибнут эти молодые, Гитлер-Югент этот, ребятки, гибнут, старики гибнут, дайте оружие. Он говорит, они сами выбрали свою судьбу, вы во мне не найдете жалости. И я вдруг ахнув, подумал, что при всей разнице исторических ситуаций, когда здесь наступит весна 45-го, да, в том смысле, что грохнется, да, созданная система, без всякой интервенции, разумеется, сама грохнется, да, в этот момент все эти люди, да, Володин, Грызлов скажут, когда их начнут призывать к ответу и искать крайнего, они скажут, братцы мои, мы несколько раз выиграли выборы.
Правильно.
Вы за нас все проголосовали.
Так и есть.
Ну, так. Какие к нам претензии? Мы делали, что могли. Могли кто-то сделать лучше, что же вы его не выбрали? Вы же выбрали нас.
Абсолютно справедливо.
Уйдите от нас. Все. И они будут правы в той же мере, в которой прав был этот самый киношный Кальтенбрунер. Потому что действительно отложенный штраф. Вот я поэтому и думаю, что на их надежды нет. И что крайними и виноватыми все равно будем мы же все. Да?
Ну, во-первых, я не думаю, что у нас, конечно, дело может дойти хоть до какой-то аналогии такой катастрофы.
Нет, это абсолютно я сейчас говорю, не, я хочу пояснить, я говорю только о логике, да. О политической логике.
Но что? Обвал тут вполне возможен. И, конечно, экономический, и политический, и социальный. И в этом случае действительно... Ведь вот и ты, и я, насколько я понимаю, такого неуправляемого обвала боимся. Как боятся его все нормальные люди.
В общем, разумеется.
Проблема заключается в том, можно ли его предотвратить, что для этого надо делать. У меня, честно тебе скажу, позиция хуже, чем у тебя, потому что я на это отвечаю просто не знаю. Я знаю, что ничего не делать плохо, потому что в этой атмосфере чем больше закручивают гайки, тем сильнее рванет. Я знаю, что пытаться их отвинчивать, с моей точки зрения, ничуть не лучше, потому что первыми вылезут талантливые, кстати, люди, как Лимонов. Безусловно, талантливые организаторы, ораторы, все такое. Что хуже, чем то, что имеется на сегодняшний момент? Я не знаю. Я знаю, что и так плохо, и так плохо.
С моей точки зрения, я понимаю твою логику, с моей точки зрения, мы их немножко демонизируем и недооцениваем возможности свои собственные, своей логики, миллионов людей, которые реально заинтересованы, десятков миллионов людей, которые реально заинтересованы в либеральных ценностях.
Несомненно, они же абсолютно дезорганизованы.
Совершенно верно. Так вот, надо организовываться. Да?
Это
вот и все.
Тот, кто спорит.
Вот и все. А значит, а просто говорить, вот не гони волну, волна все равно будет. Волна придет не от нас. Да,
это
не
правда.
От устроения. Ну, я все-таки надеюсь, что мы до этих пор успеем нащупать эту затычку и немножечко приспустить уровень дерьма. Практически на цитате из Галича мы закончили разговор с Леонидом Радзиховским. Это была программа «Все свободны». Услышимся через неделю.
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода». Время свободы.
Новости часа и события дня. Свободное пространство информации.
Время свободы.
Каждый будний день с 16 до 19 часов.
Время свободы.
Точность сообщений, множество голосов, разнообразие мнений.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Не трогайте нас! Не трогайте!
Окончательно назначить наказание Рено в виде лишения свободы сроком на 10 лет.
Акции протеста шахтеров-пенсионеров присоединились 5 женщин.
Ботинки Монтадера войдут в историю, подобно тому, как вошли в историю ботинки советского лидера Никиты Хрущева.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».